Второе послание к Тимофею святого апостола Павла, 3 глава, 16-17 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Слово Божие, оно вечное. Слово Божие, оно всегда актуальное. Слово Божие всегда обращено к сердцу верующего человека. Каждого верующего человека. Можно сказать, что Слово Божие обращено к народу Божию. Это будет правильно. Но из кого состоит народ? Из каждого отдельно взятого человека. Кто должен услышать Слово Божье? Каждое сердце. Народ Божий слышит Слово Божье, когда у отдельных представителей этого народа открыты уши, чтобы слышать, открыто сердце, чтобы Господь мог к нему говорить. Господь сегодня обращается к нам с этими словами. Все Писание Бога духновенно и полезно. И дальше здесь говорится, для чего оно полезно. Но прежде чем мы с вами об этом, обо всем поговорим, я бы хотел обратить внимание на 17 стих, где сказано о том, что Божий человек вообще-то призван быть совершенным и ко всякому доброму делу приготовленным, то есть способным. Последний гимн, который пропел хор, касался креста. Я думаю, что все мы знаем, в чем сердцевина благой вести? Я думаю, что в нашем братстве трудно найти человека, который бы не знал такой текст Библии, как 3 глава Евангелия от Иоанна, стих 16, «Ибо так возлюбил Бог мир, да, что Он дал Сына Своего». Но там очень сказано важные слова, да? Для чего Он это сделал? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы верим в это, правда? Иначе зачем бы мы здесь с вами сегодня находились в это воскресное утро? Но Христос умер за нас не только для того, чтобы дать нам жизнь вечную. У Христа на нас есть еще другие планы. Иногда мы не догадываемся, до какой степени грандиозные у Бога на нас планы. И самое главное, всеобъемлющие, они охватывают всю нашу жизнь. В другом послании, во втором послании Коринфянам, 5 главе, 15 стихе, апостол Павел пишет, движимый Духом Святым, и мы верим, что все Писание богодухновенно, да, так что это не только Павел писал, это еще Дух Святой сказал. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вот тоже на минуточку остановимся. Чтобы живущие уже не для себя жили. Иногда есть такой грех духовной молодости, духовного младенчества. Иногда бывает такое, что верующие рассматривают Бога как средство решения своих проблем. И мы даже иногда, не знаю, как у вас, но братья и сестры так, наверное, делают во всей стране и даже за ее пределами, чтобы привлечь человека в церковь, говорят, вот ты приди к Богу, и все у тебя будет хорошо. Бог и то благословит, и это благословит, и вот там благословит, и вот здесь у тебя все исправится. Правда, где потом эти агитаторы Божьего Царства, когда у человека все в жизни складывается не совсем так, как ему сказали? Но не об этом речь. А подход сам по себе неправильный, потому что Христос – это не средство, Бог – это не средство для того, чтобы нам было хорошо. Бог – это смысл и цель нашей жизни, который мы обретаем при рождении свыше, и исходя из которого мы дальше должны с вами жить. Вот таков Божий план для нас. Иногда мы спрашиваем: «Боже, чего ты хочешь от меня в этой жизни?» Самое главное, чего от нас хочет Бог, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Христос нас искупил и приобрел для себя. И теперь не Он средство для достижения наших целей в этой жизни, а мы средство для достижения Его целей в этом мире. Да? Чувствуем разницу? Поэтому в конечном счете, как бы это звучало, может быть, не радикально, не так важно, насколько хорошо с точки зрения земной складывается ваша жизнь. Важно, насколько мы отдаем себя в орудие Богу. Важно, во сколько, в какой степени мы являемся орудиями Христа. Итак, Христос, умерев за нас, претендует на то, чтобы теперь Ему принадлежала вся наша жизнь. Все без остатка. И более того, Господь Иисус Христос сказал однажды замечательные слова, которые мы читаем в 14 главе Евангелия от Иоанна. Стих 12. Слова, которые хочу я вам сказать, не сразу коснулись моего сердца. В полной мере, во всяком случае. Но однажды настал такой день, когда я был уже служителем церкви, и у меня уже был некоторый духовный опыт. Но вот вдруг однажды я прочитал этот стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Знаете, что поразительное в этом стихе? Иисус здесь не говорит: «Ученик Мой, дела, которые Я творю Я, и Он сотворит», имея в виду апостолов. Господь Иисус Христос даже не говорит: верующий в Меня служитель церкви или верующий в Меня проповедник. Он просто говорит: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Церковь – это тело Христово. Христос, духовно присутствуя с нами, вознесся, чтобы теперь церковь здесь на земле, Его тело, осуществляла Его великую миссию. И каждый верующий здесь важен, потому что у каждого верующего есть духовное призвание, есть духовное дарование. И каждый верующий что-то сделать должен для Бога в этой жизни сделать большое и важное. Обратите внимание. Христос нас призывает не для того, чтобы мы, однажды придя ко Христу, заняли удобное место на церковной лавке и просидели там до той поры, пока Бог нас не заберет из этого мира – Верующий в Меня, говорит Иисус, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Если мы считаем, что мы здесь должны просто сидеть и ничего не делать, то мы не можем себя считать учениками Христа, потому что Христос не этому учил. И в этом смысле не важно, какой духовный дар, не важно, брат ты или сестра. Важно, что призванный Богом должен трудиться, и не просто трудиться, но стараться достичь больших результатов, что очень важно. Почему я на это обращаю ваше внимание? Вот если Христос просто существует для меня, Он спас меня замечательно, и мне там вечность приготовлена еще лучше, а я могу сидеть и ничего сильно не делать, то Библия мне нужна постольку поскольку. Ну, почитал, если захотел, ну, не почитал, если настроения нет. А вот если мы понимаем, что вся наша жизнь должна быть посвящена Христу, и мы многое в этой земной жизни для Бога должны сделать, вот тогда у нас есть жажда и даже необходимость. Мы понимаем, что Бог нас должен научить тому, как нам себя всецело посвятить, как нам Богу послужить. И вот тогда нам Библия для нас становится востребованной как повседневный путеводитель. Потому что тогда мы ощущаем дистанцию между тем, кем мы должны быть во Христе, и что мы должны делать во Христе, и чем мы являемся, и что мы делаем практически. И чтобы преодолеть этот разрыв, мы тогда каждый день должны учиться в школе Господа, чтобы научиться жить во Христе как должно. Поэтому там, где мы стараемся реализовать духовно то, что Бог в нас вложил, там, где мы пытаемся достичь целей, которые Бог нам дает, там Библия необходима. Когда человек живет интенсивной духовной жизнью и старается послужить Христу каждый день, обычно в таких случаях верующего не надо стимулировать к чтению Слова Божия, к изучению, к размышлению. Проблема начинается тогда, когда вся жизнь верующего проходит спустя рукава. Вот есть такое интересное словосочетание «пассивный верующий» или «неактивный член церкви». Мы его сейчас начинаем употреблять, в нашем братстве уже давно употребляем, потому что такова реалия нашего времени, к сожалению. В нашей жизни сейчас очень много суеты, очень много проблем, приходится часто работать больше, чем в Советском Союзе приходилось работать в былые времена, для того, чтобы прокормить семью. Возможностей получилось, возможностей больше стало у верующих. Потому что в советское время верующим ничего было нельзя. Они не были членами партии, они не были комсомольцами, они не занимали руководящих постов, они даже не могли получить высшее образование. Это было совсем недавно, каких-нибудь 25 лет тому назад это было так. И вы знаете, когда у человека было мало возможностей, конечно, это было плохо с одной стороны, да, в какой-то мере евангельские христиане, баптисты были людьми второго сорта в Советском Союзе. Но зато им не оставалось ничего другого, как достигать целей духовных, потому что земные цели для них были в основном закрыты. Мы сейчас живем в другое время. Сейчас можно быть верующим и занимать руководящий пост, можно быть верующим и получать сколько хочешь высших образований, получать научные степени, получать очень большие деньги, будучи верующим. Все теперь возможно в наше время. Но вот возникает все тот же вопрос. Если мы говорим, что мы Христовы, Христос для нас цель или только средство? Если Христос для нас только средство, ну что ж, возможно, какое-то время так прожить можно. Хотя, скорее всего, такой человек останется к концу своей жизни без веры и без вечной жизни. Но если мы хотим, чтобы наша жизнь соответствовала Божьей воле, если мы хотим, чтобы наш духовный путь завершился хорошо, и мы обрели свободный вход в Царствие Божие, тогда мы призываемся Богом жить для Христа, достигать больших целей для Него. И вот для того, чтобы это сделать, Библия нам очень и очень необходима. Знаете почему? Опять же, я могу об этом говорить, потому что благодарение Богу иногда это даже становится обузой для моего бренного тела, но это великое благословение. Я знаю множество церквей в нашей стране. Знаю братьев, знаю сестер. Поэтому я могу говорить о том, что есть проблемы, которые не являются проблемой какой-то одной церкви, одной какой-то общины. Не очень широко распространены, во всяком случае в нашей стране. И вот одна из проблем, это то, что Писание говорит, все Писание богодухновенно, да? Слово «все», обратите внимание. А мы иногда слышим часть. А часть это еще не целая. Мы все знаем две заповеди Христа, базовые. Я думаю, что все присутствующие знают, да? Но часто мы знаем в сокращенной форме. Спрашиваешь, какова первая заповедь Христа? Ответ может последовать такой. Возлюби Господа Бога твоего. Ну, правильно. Но не полно. А вот дальше начинается чем? Ну, например, когда мы Евангелие от Марка читаем эту заповедь, да, в 12 главе. «Всем сердцем твоим и всею душою твоею». Русский народ – душевный народ, поэтому с душой у нас обычно все хорошо. А вот дальше идет тем, с чем сложнее. «И всем разумением твоим, еще всею крепостью твоею». Вот с этим уже похуже, потому что, оказывается, Бога надо еще каким-то образом разумением любить. А чего греха таить? У нас у всех непростая жизнь, у нас у всех, у каждого свои проблемы, да? И иногда, придя в воскресенье, может быть, здесь собрались все абсолютно святые люди и не испытывающие искушений. Я к таковым не отношусь. Я искушение испытываю. У меня иногда бывает искушение. Знаете, я вот сейчас сидел, слушал наш же хор Дмитровской церкви. Я, конечно, знаю хорошо мой хор, но, знаете, вот был, сейчас у меня было такое настроение, я вроде что-то там отговорил, и можно расслабиться. Я посидел, понаслаждался пением нашего хора. Да? Я думаю, что я страшно не согрешил этим. Но проблема в чем? Проблема в том, что иногда нам с Богом хочется только расслабляться. Иногда верующие так и говорят, ну нам так, так тяжело, мы приходим в церковь отдыхать. Вся проблема в том, что у Бога на нас другие планы. Мы-то, конечно, можем прийти в церковь, может быть, мы вслух об этом не говорим, но про себя можем думать, отдохнем у ног Господа. Но это не грех. Но кроме того, что мы должны отдохнуть, мы еще должны назидаться. Да? Вот Христос хочет, чтобы мы любили не только душою Бога, но любили еще разумением. А что значит любить разумением? Значит размышлять о Нем, думать о Нем. Это значит, что любить Бога разумением, это значит направлять свои мысли постоянно к Нему. К Богу истинному и живому, явленному во Христе Иисусе. И, между прочим, для этого еще даже волю надо прикладывать, да? Когда наши мысли куда-то очень уходят и уносят нас далеко, надо еще вспомнить, что Бога надо всей крепостью любить. И наши мысли надо вернуть в правильное состояние, дать им правильное направление. О Боге, оказывается, надо размышлять. Поэтому, если мы думаем, что для Бога важно только наше стремление, желание, мы очень сильно ошибаемся. Опять же, часто приходится сталкиваться с такой картиной интересной. Брат или сестра трудятся вроде Господу, стараются, но получается как-то ни складушки, ни ладушки. Да? За одно взял, не доделал, за другое взялся, не доделал, с теми не ужился. А часто в чем беда? А беда в том, что кроме желания еще нужно кое-что. Мы иногда думаем, что на нашу искренность все можно списать. Но мы же так хотели, но мы же так старались, но мы же так горели. Но если мы Библию хоть иногда открываем и внимательно читаем, да? Вот представьте себе, еврей, горящий Богу, бряк на алтарь, первое, что попало с под руку. Бог не презрел бы на такую жертву. Потому что в определенные дни, по определенным случаям, предписывалось определенное жертвоприношение. Определенное животное определенным образом должно быть презрено. Да еще оно не должно быть больным, не должно быть с несоразмерными членами. Так что израильтянин, принося в жертву овечку, он должен был подумать еще, какую овечку он принес. Будет ли она угодна Господу? Мы можем сказать, ну это все Ветхий Завет. Ну аминь, конечно. Но Ветхий Завет это тоже Слово Божие хочется заметить, во-первых. А во-вторых, почитаем Новый. 12 глава послания к римлянам. Первый стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот тут я пока остановлюсь. Значит, мы уже сказали, что вся наша жизнь должна быть посвящена Христу, да? Говорит об этом слово? Говорит. Но как должна быть посвящена? Точно так же, не как-нибудь. В Ветхом Завете верующий должен был думать, как жертвенное животное правильно принести Богу. А в Новом Завете вся разница состоит в том, что мы теперь должны думать, как правильно принести самих себя. Но принцип остается, в общем-то, тот же самый. Абы какая жертва Богу не угодна. Потому что жертва должна быть святой, живой, еще какой благоугодной Богу, да? Следовательно, не всякое принесение себя в жертву, не всякое служение благоугодно Богу. А дальше что сказано? Для разумного служения вашего. Опять думать надо. И второй стих дальше, тут же, в той же главе. Продолжает свою мысль апостол Павел. «И не сообразуйтесь с веком сим, но...» Преобразуйтесь обновлением чего? Ума вашего, да? Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Опять то же самое. Чтобы правильно себя Богу отдать, нужно сначала понять вот тут, что Бог от меня хочет. К чему Бог меня ведет, что Бог меня ожидает. Как я это должен делать? А вот потом уже совершать разумное и благоугодное жертвоприношение. Поэтому-то в связи с этим нам яснее становятся слова Христа, уже о которых мы сегодня с вами говорили, 17 глава, 17 стих из первосвященнической молитвы Господа. «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Казалось бы, освящение, да, отделение от греха, посвящение себя Христу, ведь это имеет отношение к практической жизни. Но начинается оно это все с того, что мы правильно и в полноте усваиваем Слово Божие для того, чтобы его потом применять. Иначе мы можем очень стараться, очень стремиться, но принести себя Богу неугодным ему образом. И вот этого надо опасаться ничуть не меньше, чем того, чтобы не служить Богу вообще. И Слово Божие поэтому и позволяет нам, именно Слово Божие позволяет нам определиться вот с тем, чего от нас Бог хочет. В одной христианской песне, довольно современной, ну как, лет 20 ей, есть слова, которые мне очень нравятся. «Знаю я, что мне можно и что мне нельзя, знаю, что хорошо и что плохо». Откуда я это знаю? Из Слова Божьего. Только Слово Божие может являться критерием. Не мои ощущения, не мне так кажется, и даже не сердце мне подсказывает, потому что наши чувства часто нас обманывают. А вот если так говорит Господь, вот тогда уже совсем другое дело. Тогда уже это обладает для нас непререкаемым авторитетом. Правда. Здесь нужно добавить еще одно очень важное обстоятельство. Псалмопевец говорит о том, что он о слове размышляет день и ночь. Да? Не просто услышать, не просто прочитать. А почему псалмопевец размышлял о Слове Божьем день и ночь? Чтобы понять правильно. Наспех прочитанный библейский текст, без размышления заглоченный, может не принести ощутимой духовной пользы. Только когда мы размышляем, причем размышляем молитвенно, только тогда Слово Божье открывается нам во всей своей полноте. Вообще, правильно понимать Слово Божие – это целое искусство, о котором тоже Библия говорит в разных текстах. Но важнейшие вещи надо понять. Знаете, есть такой разряд верующих. Раньше это было больше, потому что раньше их было больше, потому что раньше это еще ведется, опять же, от советских времен, когда Библии было мало и на всех верующих не хватало. Раньше было очень популярным заучивать, а даже большие отрывки из Библии наизусть. К сожалению, у нас сейчас у многих, я даже не знаю, сколько у меня в доме Библий, но больше двух десятков точно у нас с женой, разных, комментированных, некомментированных, на разных языках, но сейчас интересно получается. Чем больше у нас Библии часто, я надеюсь, что не про меня сказано, очень надеюсь, но часто так бывает. Библии в доме верующего много, а знания его мало. Бывает такое. Но я сейчас опять же не об этом хотел сказать. Вот смотрите. Раньше был вот этот обычай заучивания библейских стихов, иногда больших отрывков, наизусть. И вот я помню, я еще поражался лет 20 где-то тому назад. Вот иногда встречаешь верующего, ему как будто Библия не нужна, он все, что тебе хочешь, может отовсюду процитировать. Хорошо? Да. Но часто за этим была другая проблема. Часто люди, которые много знали, у них не хватало времени, чтобы вникнуть. И потому их что-нибудь спросишь, 5 цитат тебе дадут, а что делать, не поймешь. Бывает и такое, к сожалению, да? Так вот, Библию надо знать и очень хорошо ее заучивать наизусть. Но при этом важно понимать, что для Слова Божия нужно размышление и молитва. Итак, все Писание Богодухновенно, да, мы с вами прочитали, и полезно. И прежде всего мне хотелось бы сейчас вернуться вот к этому, да. Как все Писание должно обращаться к нам? Ведь, с одной стороны, Библия очень большая, да, вот, ну, в наших традиционных изданиях это больше 1200 страниц. В стандартных изданиях, стандартным форматом. 1200 страниц, да? Если Бог все это сказал, если Бог все это записал, значит, наверное, это для чего-то нужно, да? Вот есть разница, когда мы говорим, что я не понимаю, какое отношение этот текст имеет к моей жизни библейский, или когда мы говорим, что этот библейский текст мне не нужен. Потому что когда мы говорим, я не знаю, как этот текст относится к моей жизни, мы сами расписываемся в некомпетентности своей. Ну, не открыл пока Бог, ну, не поняли пока. А когда мы говорим, этот текст мне не нужен, мы как бы говорим, что эта книга, например, библейская, для нас лишняя. Вы скажете, где вы такое видели? Да видел, к сожалению. Иногда весь Ветхий Завет объявляют почти ненужным. Говорят, мы же верующие Нового Завета. Зачем нам Ветхий Завет? А иногда не говорят. Но вот иногда человек 5 лет член церкви, ему можно задать вопрос, ты прочитал всю Библию? И в ответ такая заминочка. Да? Вроде и признаться стыдно, но не прочитал. Поэтому в этой ситуации, даже если человек не говорит, что в Библии есть лишние для него книги, но он живет таким образом, он своей жизнью это утверждает, даже если молчит. Так вот, все Писание Богодухновенно и полезно. У Бога нет лишних книг, лишних текстов. Да, конечно, далеко не всегда мы понимаем, как, например, тот или иной текст из книги Левита относится ко мне. И это непросто. Но во всякой книге Библии, даже когда мы читаем, например, рассказы о жертвоприношениях, казалось бы, ну, имеет ли это к нам отношение? Ведь Христос – это совершенная жертва. Мы с вами больше овец в жертву не приносим, коз тоже, да? И тельца не тащим с собой в церковь, чтобы пастор тот нам где-нибудь зарезал во дворе. Да? Мы этого не делаем. Но, тем не менее, духовный смысл существует. Вот мы сегодня сказали, что есть параллели очень ясные между жертвоприношением в Ветхом Завете и не только жертвой Христа, но и нашим принесением себя в духовную жертву, как об этом в Новом Завете написано. Все равно есть некий духовный смысл, который важен для верующих всех времен. Даже если буквально мы закон о жертвоприношении, например, не исполняем уже. Да? Читая любую книгу Библию, мы познаем самое главное – Бога самого, Его природу, Его характер. Мы познаем Его взаимоотношения с Божьим народом. И эти истины вечны. Эти истины применимы для любого поколения верующих. И то, что сказано о взаимоотношениях ветхозаветного Израиля и Бога, важно и для новозаветной церкви, для жизни новозаветного народа. Поэтому поэтому очень важно, чтобы мы с вами, когда мы говорим о Библии, читали ее не фрагментарно, не любимые только главы, не любимые только книги, но читали Библию целиком. Если я не знаю, зачем мне нужен этот текст, это еще не значит, что он мне не нужен. Это значит только то, что это еще не открыто. Но, когда мы знаем, что написано, например, в книге «Плач Иеремии» или в книге у пророка Исаии, или в той же книге «Левит» или «Числа», когда мы хотя бы знаем, что там написано, и повторяем это, то может настать такой день, когда мы вдруг поймем. О, так вот какое отношение это имеет ко мне. Но если мы вообще не открываем эти тексты, если мы вообще не читаем те или иные в Библии книги, тогда как же нам эти страницы проговорят? Еще один момент, на который я уже обращал сегодня свое внимание, но хочу напомнить. Слова Иисуса Христа, которые мы с вами читаем, когда рассказ есть в Евангелии от Матфея в 4 главе и параллельно в Евангелии от Луки в 4 главе об искушении Иисуса. Когда он говорит, не хлебом одним будет жив человек. Конечно, мы можем день прожить без пищи. Иногда это даже бывает полезно, например, если это пост. Но если мы с вами будем жить 2 дня без пищи, 3 дня без пищи, 4 дня без пищи, сначала мы не сможем работать, а потом, если так будет продолжаться, то мы в конце концов можем и умереть с голоду. Но если мы говорим о том, что и не мы главное дело говорим, а Христос говорит о том, что Слово Божие – это хлеб, это о чем говорит? Что когда мы говорим о Библии, происходит то же самое. Можно, наверное, денек без Библии прожить, но уже сложно. Явно это сил нам не добавит. Духовных. А если мы 2 дня живем без Библии, 3 дня живем без Библии? Если мы Библии касаемся только в воскресный день, когда нам проповедник с кафедры что-нибудь прочел? Вот попытайтесь питаться раз в неделю. Надолго вас хватит? Меня лично нет. Может быть, у вас более крепкий организм. Но думаю, что и самый крепкий организм в конце концов свалится. Вот так и со Словом Божьим. Нельзя оставлять наш духовный организм только на воскресном духовном питании. Слово Божие – это хлеб, и чем регулярнее и постояннее мы им питаемся, тем больше мы укрепляемся духовно. Давайте посмотрим еще на то, что же Слово Божие делает в нашей жизни. Мы читаем, что Слово Божие полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Хороший список такой, правильный очень. Я хочу только чуть-чуть заметить об одной вещи. Научить можно того, кто хочет научиться. Кто читает Библию только для подтверждения своего мнения, своей правоты и правоты своих поступков, тот вряд ли может что-то здесь положительно извлечь. Потому что если ты не настроен, чтобы Бог тебя учил, двери сердца твоего будут закрыты. Писание нам полезно для обличения, но это в том случае, если мы готовы от Бога обличение принимать. Тогда Слово Божие очень полезно. Слово Божие нам полезно для исправления, но тоже с позволения сказать, если мы хотим исправлять свою жизнь к лучшему. А ведь мы не всегда этого хотим. Бывает так, что не хотим. И, наконец, Наставление в праведности – это прекрасно для того человека, который не хочет стоять на одном месте, но хочет духовно расти, хочет в праведности возрастать. Тогда для него Писание будет просто очень полезно. Вот дай Бог, чтобы наше сердце было открыто к тому, чтобы Писание способно было нас научить, обличить, исправить и дать нам в наставление в праведности. Аминь.